Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского, в цикле «Приближение к Афону» беседа об Афоне с сербским философом, переводчиком и публицистом Павле Раком. Далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Иннокентии Пензенском. И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Православный катехизис. 8. Совершение таинства Евхаристии. Со дня Пятидесятницы апостолы, и по их примеру все христиане, стали собираться для совершения Евхаристии в день Господень, то есть воскресенье, исполняя повеление Господне «Сие творите в мое воспоминание». Таким образом, в христианстве воскресенье, день памяти Нового Завета с Богом, заменило субботу, которая до Христа являлась днем, посвященным воспоминанию о Ветхом Завете Бога с человечеством. Христиане являются новым Израилем, с которым Бог заключил Новый Завет в Своем Сыне. Воскресный день об этом свидетельствует, и потому нельзя быть членом Церкви, не участвуя регулярно в воскресной Евхаристии. Христос воскрес в день воскресный. Святой Дух сошел на Церковь тоже в воскресенье, и потому в воскресенье же Церковь постоянно призывает Святого Духа, и Он осуществляет посреди нас и в нас Божие присутствие. Хлеб и вино становятся телом и кровью Господа Иисуса Христа. Впоследствии, когда стали совершать Евхаристию не только по воскресеньям, но также и на некоторые праздники и в дни памяти святых мучеников, значение таинства нисколько не изменилось. Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла, 11 глава, 26 стих. В православной церкви, как было и в первохристианских общинах, совершение Евхаристии сохраняет общественный характер. Как таинство любви и единения, Евхаристия совершается всей Церковью, она есть общее дело всех верных, по-гречески — литургия. Тем не менее, с самого начала в Церкви Христовой не было единообразия в совершении таинства Евхаристии, хотя в основном оно одно и то же. В наши дни совершается литургия по чину либо святого Иоанна Златоуста, либо святого Василия Великого, иногда — святого Иакова, брата Господня. Наконец, в некоторые дни Великого Поста совершается вечерня с причащением святыми дарами, освященными в предыдущее воскресенье. Эта служба называется литургией преждеосвященных даров. Чин литургии состоит из трех частей. Первое — проскомидия, или подготовительная часть. В это время священнослужители совершают священодействие на жертвенники над хлебом и вином, которые далее освящаются на литургии. В древности хлеб и вино приносили верующие, откуда и название проскомидия, то есть приношение. Хлеб есть символ единения. Так в древней молитве говорится, как этот хлеб был рассеян по холмам и, будучи собран, стал единым, так да будет собрана церковь Твоя от концов земли в Твое царство. Виноград таит в себе необыкновенную растительную силу, а изготовляемое из него вино при умеренном употреблении дает бодрость и, по словам псалмопевца, веселит сердце человека. Установление преподания таинства на трапезе, то есть в виде совместного вкушения пищи, является свидетельством промышления Божия о нас, так как обычное питание и домашний стол являются образом божественной трапезы и в некоторой мере подготавливают к ней. Через питание человек обретает жизненную силу, а домашнее совместное принятие пищи есть время дружеского общения. Хлеб для литургии называется просфора, что тоже означает приношение. Он должен быть приготовлен на дрожжах, так как слово «артос», которым в Евангелии обозначен хлеб, преломленный на Тайной вечере, означает именно хлеб квасной. Во время проскомидии священник располагает на дискосе части хлеба. В центре полагается агнец, который на литургии становится телом Господним. Вокруг частицы, в память Пресвятой Богородицы, справа, за святых, налево, за живых и усопших, внизу. Такое расположение частиц на дискосе является наглядным изображением церкви вокруг Спасителя. Второе. Литургия оглашенных. На этой части литургии имеют право присутствовать оглашенные, то есть готовящиеся к святому крещению. Для подготовки к крещению особенно важно то, что в этой части литургии читается Священное Писание, апостол и Евангелие. Но и для крещенных значение Священного Писания велико. Чтение и усвоение Священного Писания следует приравнять по значению к таинствам Церкви. Внимая Слово Божие, верующие уже причащаются Христу, так как Слово Божие есть Сам Бог и заключает в себе творческую силу. Поэтому чтение апостола, и в особенности Евангелия, во время богослужения, обставлено с исключительной торжественностью. Ему предшествует вход с Евангелием, изображающий выход Господа на проповедь, во время которого чаще всего поются заповеди блаженств, заключающие основу учения Христова о духовном восхождении человека. После малого входа поются песнопения, тропари и кандаки, относящиеся к празднуемым событиям дня, а после них три святое, непосредственно перед чтением апостола и Евангелия. Уже древний Израиль стал народом Божиим, Ветхозаветной Церковью, именно потому, что был призван принять и хранить Божественный закон, хотя еще не имевший полноты откровения. На литургии оглашенных, через уста священнослужителя, Сам Господь обращается к нам, так же, как Он некогда обращался к внимавшим Ему ученикам и народу. Чтение Слова Божия есть наилучшая подготовка к принятию самого таинства Евхаристии. Литургия оглашенных заканчивается общей молитвой о различных нуждах христиан, сугубо иктинья, иногда молитвой об усопших и, наконец, об оглашенных. В этих молитвах выражается желание молящихся нести скорби и тяготы друг друга, и верующие объединяются во взаимной заботе друг о друге. Третье. Литургия верных, на которой присутствуют только крещенные члены церкви. Во время пения херувимской песни, которая призывает верующих отрешиться от всех земных попечений, совершается торжественное перенесение чаши и дискоса с жертвенника на престол, называемое Великим Входом. Это священодействие, как и последующее, напоминает молящимся о шествии Господа на Голгофу, о Его крестных страданиях, смерти и погребении. Последующее пение символа веры служит объединением всех созерцание высших истин христианской веры. После исповедания веры начинается самая существенная часть литургии — евхаристический канон, во время которого совершается освящение даров — анафора. Молитвы евхаристического канона читаются предстоятелем, то есть старшим священнослужителем, епископом или священником от лица Церкви. Они обращены к Богу Отцу, и в них возносится благодарение за все спасительное промышление Божие о мире, затем благодарение за искупительное служение Бога человека и за установление таинства Евхаристии, призывание Святого Духа на нас и на дары, и, наконец, молитва за Церковь. Призывание Святого Духа по-гречески «эпиклезис» признается православной Церковью главным священнодействием литургии, совершительным для таинства Евхаристии. Католическое учение о присуществлении хлеба и вина в тело и кровь Христовы разумеет некоторое превращение одной субстанции в другую. От хлеба и вина, согласно этой доктрине, остается только видимость или своего рода иллюзия. Православное учение не таково. Благоговея перед чудом Евхаристии, учители православной церкви не стремились разъяснить великое чудо в схоластических терминах. Слову «присуществление» они предпочитают приложение, и вместо определений избирают аналогии, например, раскаленное железо, оставаясь железом, одновременно делается огнем. Это, указывая на хлеб, говорит Господь, есть тело мое, и это, указывая на вино, есть кровь моя. Слово «это» утверждает наличие материи хлеба и вина, но слово «есть» знаменует, что здесь есть наличие тела и крови. Духовное тело Господа не ограничено ни временем, ни пространством. На земле нет ограничения его присутствию, поэтому и нет смысла говорить о превращении. Один учитель православной церкви пишет: «Видится хлеб и вино, и обоняется хлеб и вино, и осязается хлеб и вино. Обнаруживаются же и являются святые тайны через действие свое. Так открылся и Бог, прикрытый человечеству». В связи с таинственным присутствием Господа в святых тайнах следует еще помнить, что после своего вознесения Господь Иисус Христос пребывает одесную Отца, вне чувственного, эмпирического мира. Его присутствие в святых дарах не есть его возвращение на землю. Протестанты, в противоположность православным и католикам, или вовсе отрицают наличие в святых дарах тела и крови Господа, почитая таинство за простой обряд воспоминания, или же считают, что тело и кровь в самый момент причащения как бы сопровождают хлеб и вино. Есть среди них и такие, которые считают, что во время вкушения простого хлеба и вина, по вере вкушающего, они просто обретают некоторые благодатные дары. Все это в корне противоречит православному пониманию таинства, основанному на самом древнем предании и на словах Господа, сказанные как на Тайной вечере, так и в беседе в Капернаумской синагоге. Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 51 по 58 стих. По учению православной церкви, установительные слова «примите и идите» и последующие, хотя и водят нас, самое существо таинства, все же его не завершают. По учению же Римской церкви, именно во время произносения этих слов совершается присуществление святых даров. У католиков священник во время совершения таинства признается заместителем Христа, и вместе с тем он как бы отрывается от церкви, что выражается, между прочим, в совершении молчаливых литургий и в том, что только священник причащается под двумя видами — тела и крови Господа, тогда как миряне причащаются только тело Христова. Православная церковь учит, что таинство через епископа или священника совершается всей церковью при наличии собрания верующих, хотя бы двух, включая священника. Притом, на надлежащим образом освященном престоле или антиминсе, и, конечно, не иначе, как во время литургии, которая является единым, неразделимым целым. Поэтому освящение даров совершается как бы постепенно, все нарастая, и под конец только завершается, но не при установительных словах, а при последующем призывании Святого Духа, эпиклезис. В прежнее время все присутствовавшие на литургии христиане приступали к причащению святых тайн. Отцы и учители церкви единогласно указывают на необходимость регулярного причащения, конечно, принимая во внимание предостережение апостола Павла. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет от чаши сей. Первое послание Коринфянам, 11 глава, 28 стих. Тем не менее, Евхаристия, как общая трапеза, установлена самим Господом, и потому мы не должны отказываться от участия в ней, разве только считая себя чуждым Христу и Его Церкви. Евхаристия есть источник новой жизни во Христе Иисусе.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена православным центром Деоника. В эфире программа «Благовещение».
Приближение к Афону. Цикл «Десята святой горе Афон» сербского философа, переводчика и публициста Павла Рака.
На Афоне 20 монастырей, и правление Афонское состоится из, так сказать, парламента, где заседает один представитель каждого монастыря. Кроме того, есть и такой исполнительный орган. Он состоится из 4 человек, один между ними является председателем исполнительного органа. Это как премьер-министр. И этого премьер-министра делегирует один из 5 самых главных афонских монастырей. И это по очереди каждый год. И вот в тот год Филандар, это они говорят, давал протоса. И он, значит, там сидел в Корее, в своем офисе с утра до вечера. Рабочее время там довольно длинное. По правилам афонским он не имеет права удаляться из Кореи никуда. Но поскольку старец Паисий живет на обочине на Кореи, можно было считать, что это еще Корея. Там. И духовник мой, тот был в то время протос, часто заходил к нему, но именно когда рабочее время заканчивается. А зимой это уже близко к ночи. И он, куда бы то ни ходил, ходил с афонским полицейским, сердарис. Тот идет с палкой так, мы за ним вдвоем. На одном перекрестке, еще не доходя до калитки у старца Паисия, с другой стороны подходит еще один монах. И вот так мы идем вчетвером. Уже ночь. Стучимся, старец Паисий приветливо открывает и приглашает нас в свою комнату, где было поставлено угощение для 4 человек. Откуда он знал, что мы там? Даже если мог подумать, что отец Паисий, мой духовник, тоже его звали Паисием, придет, не мог знать, что с ним буду я, например, то есть 3-й уже, а про 4-го вообще, потому что 4-й снизу как-то подошел. И вот уже это такая радость была. Первый раз, когда я имел дело с старцем, это было еще несколько лет до того, под Афинами с старцем Порфирием. И Наверное, потому что я не совсем знал, что такое старец. И вообще в христианстве тогда я был совсем свеженький еще. Я эту прозорливость боялся на самом деле. И читал Иисусову молитву, надеясь, что все мои помыслы и все мои грехи старец-то не увидит так ясно, потому что вот защищает меня молитва. Такое наивное отношение у меня было. А вот потом уже понял, что и как, и когда это стало проявляться на фоне все чаще и чаще, на самом деле не то что боялся, а радовался именно этому. Меня сейчас увидят насквозь и скажут то, что надо. Так что и с старцем Паисием после этого мы с моим духовником ходили туда несколько раз, потом он меня туда посылал с разными вопросами. Когда он стал настоятелем нового общежития Ильянтарского, то появлялись проблемы, и он меня посылал туда спросить у старца Паисия, как делать. Поэтому, я не знаю, сколько раз, много раз я видел старца Паисия. И чаще всего это было именно по делам. То есть я прихожу с вопросом со стороны монастыря, он отвечает. А иногда он замечал, что со мной что-то неладно. И я не должен был ничего говорить. Он просто меня спрашивал, говорит, почему ты грустишь? Или так. И всегда находил такое слово. А иногда даже без многих слов. У него был такой взгляд хороший, такой добрый, что человек чувствовал, что у его проблем снимаются. Нет уже проблем, когда кто-то на тебя так смотрит. Помню, рассказывал историю с этими персиками. Со мной был на Афоне парижский русский художник Котлеров Володя, которого знают как Толстого, это его псевдоним. И мы в середине 80-х. В Корее были в Хиландарском Конаке и пошли сначала в Кутлумурский монастырь, который недалеко, а потом к старцу Паисию надо еще довольно далеко спускаться. Но лето было, жара страшная. А псевдоним – это не простой псевдоним у Толстого. Он действительно толстый. И он в какой-то момент сказал, что он боится идти дальше, потому что спуститься то, может быть, и сможет, но как потом подняться ему в такую жару страшную, он не представляет. Поэтому сказал, я тебя здесь подожду. Но я пытался ему объяснить, что старца не так просто увидишь, надо какую-то жертву к этому. Ну, Толстый боялся действительно. И вот он остался, я шел к старцу. Потом уже, когда я прощался и пошел вверх, старец говорит, возьми персик, говорит, у меня хороший персик. Ну, я взял персик. Тот говорит, возьми еще один. Нет, не надо, я так, это вам это. А он говорит, да, тебя там наверху ждут. Куда он знал, что меня ждут? Знал, потому что он знал. Он все знал. И я взял этот второй персик, а он дает третий. Говорит, возьми третий. Тут я уже решительно. Меня ждет один человек и хватит. Да. Он говорит, ну как? А Святая Троица? Значит, третий надо взять. Взял я третий. А он дает четвертый. Я говорю, ну уже Святая Троица и все, да, полнота. А нет, говорит, там и Богородица еще есть. Так что мы с Толстым, каждый получил по два персика, но с такой лаской и именно с этим взглядом старец Паисий давал эти персики, что, не знаю, как отдавал самого себя или как. Он действительно умел утешить. Yeah. иногда удивляюсь, когда читаю эти книжки о старце Паисии, всякие вспоминания, а там чаще всего нахожу, что он говорит, что, мол, последние времена, и там такое, другое. Вот я о этих темах его никогда не слышал. Может быть, потому что я прямо это не спрашивал. То есть у его отношение всегда было очень конкретное к человеку, который к нему пришел. И он утешал этого человека, а не говорил, вот какие там недуги исторические или еще какие там политические угрожают всем нам. И это не он единственный. Я помню отношение к тому, зачем мы приходим на Афон и что паломники должны там искать. У старца Эмилиана Семена Петрицкого, которого я тоже несколько раз видел и слышал, и никогда не было речи о таких общих якобы темах. А всегда речь шла о том, как человек, приходящий на Афон, сможет из этого извлечь для себя самую большую пользу. Как может он сам измениться, преобразиться, стать лучше? Возрасти в меру возраста Христова, и, конечно, это все относительно говоря, но достичь свой собственный максимум. И это никогда или почти никогда не зависит от того, какое где правительство и кто против кого. Во-первых, он же настоятель большого монастыря, и, значит, его старца Эмилиана должность бить как-то над своими птенцами, защищать, как крыльями он над всеми был. И это чувствовалось всегда у его даже осанки там в монастыре. То есть там как-то всегда был очень выпрямлен, он все наблюдал, смотрел и своим взглядом, своими жестами давал понять всеми, что они под его защитой. У старца Паисия осанка была другая. Он как одиночка ко всеми подходил как-то, я бы даже сказал, снизу. Но результат похожий. И у того, и у другого то, что чувствуется, чувствуется любовь. Но старца Эмилиана я видал несколько раз только в первые годы моих приходов на Афон, потому что он после того уже заболел, и его все меньше и меньше можно было увидеть в монастыре, а потом уже и в монастыре его не было. Он сейчас живет в женском монастыре и не общается ни с кем. Но вот несколько раз, может быть, 3 раза пришлось там в монастыре быть и слушать его речь. Это после воскресной литургии за трапезной. Однажды в храме, да. Это очень глубокие, одновременно богословские беседы были. Но богословские не в смысле там, что объяснялись догматы или смысл праздника, но всегда речь шла о смысле нашей жизни, о том, что мы из себя должны сделать, как человек должен творить самого себя молитвой и вот таким постоянным вниманием к тому, что есть образ Божий в нам и как он должен раскрыться и развиться. Вот это осталось такое общее впечатление таких благостных бесед, но на эту тему именно всегда. Достичь? Очень трудно однозначно ответить, потому что у самого старца было очень четкое понятие того, что каждый человек уникальная личность, и поэтому для каждого собственный путь есть к этому. Он свою должность понимал как должность человека, который должен разобраться в том, какой чей путь, и направить человека именно по тому пути. Помочь ему именно в том пути, а не в каком-то другом, потому что считал, если человек идет не по своему пути, хоть и это очень высокое что-то, хорошее, безупречное и так далее, но не его. И он достигнет не того уровня, которого мог бы достичь, а как-то ниже останется. Поэтому самая главная задача, он об этом и высказался однажды, самая главная задача настоятеля – это разобраться в своих монахах, каков кто человек и что именно ему нужно. Наверное, можно сказать, что это что-то общее, что на самом деле все великие духовники так они и делают. Но вот тут это было четко выражено прямыми словами. Если для меня что-то самое главное, вот после некоторого времени все-таки стал более или менее понимать, что мои главные ошибки. И с тех пор я стал искать для разговора людей, которые могли бы именно в этом мне помочь. А вообще не знаю, сейчас это может показаться как исповедь такая, не вовремя и не на том месте. Но могу немножко сказать, в чем дело, потому что иначе непонятно будет то, что я хочу сказать. Я на Афоне встречался с людьми, которые очень почитают старца Сафрония. Это изначально было в Хиландарском монастыре и в кругу тех людей, с которыми я там общался. Но потом, как я немножко выучил греческий язык и стал обращаться и с греческими монахами, я встретил именно большое почитание духовности старца Сафрония, а это тем самым значит и старца Силуана, в Симонопетре, в Каракале тоже и в других местах. Например, в Каракале довольно часто за ужином, когда не читаются жития, а читаются поучения, они читали и творение старца Сафрония. И вот с такими людьми, общаясь, мне самому стал очень близок этот дух. Старец Сафроний пишет о том, что человек должен стяжать Духа Святого. А стяжал ли он или нет, у нас очень мало критериев, которые могли бы определить, стяжал или нет. Может быть только один, который верен и безошибочен. Это чувствуем ли мы в себе хоть немножко любви к врагам своим. Вот эта любовь к другим людям может быть делом и человеческим, и по природе, и характер такой, и так далее, и так далее. А вот если уже к врагам пошла любовь хоть немножко, вот это без Божьей помощи не бывает. И вот из этого, когда я как-то это усвоил, это всегда постепенно бывает. Сначала для меня это уже было довольно великое достижение, когда чувствовал это слово «любовь», я сейчас опасаюсь употребить, но расположение к людям, которые иные просто, другие, другой национальности или так далее. Даже на Афоне иногда человек встречает неприязнь русских к грекам или греков к русским или румынам или так далее, и так далее. Не говоря уже о отношениях сербов и болгар, которые традиционно не очень хорошие. И вот достижение уже, когда совместная молитва в, так сказать, чужом монастыре радует. И когда она радует по-настоящему. И, может быть, сознательно работая над этим, доходил до того, что когда реально в этой жизни стали развиваться конфликты на Балканах, исходя из этой позиции отца Сафрония, я прежде всего искал, где может быть ошибка на нашей стороне. И старался, если возможно, понять врага, или если возможно, даже не понимая его, а как-то все-таки любить. Но в этом тоже есть своя ловушка. Потому что если такое настроение изначально и сознательно проводится в жизни, в практике, то можно сделать ошибку в другом направлении, то есть быть несправедлив к своим. И это тоже плохо. Ну вот я часто делал так более-менее сознательно, хожу по Афоне и смотрю лица монахов, встречающихся, и думаю, вот с ним можно об этом поговорить. И могу сказать, что никогда не было разочарования этим. Все они хорошо понимали эти мои сомнения и в одну сторону, и в другую сторону, то есть чтобы не сделать ошибку ни налево, ни направо. Старались любовно, с благостью меня как-то наставить и уберечь от этого. Потому что, по-человечески говоря, это довольно тяжелое положение, когда вокруг ужасы творятся, и когда хочешь быть и на той, и на другой стороне. Это в медицине называется иногда шизофрения, да, да, тоже. И вот мне афонские старцы, или просто духовники, не обязательно старцы в русском понятии этого слова, очень помогали всегда. Находя всегда именно эту духовную позицию. И я могу сказать, что для всех, с которыми я об этом откровенно говорил, эти слова старца Сафрония, они являются каким-то ориентиром. Или они их знают и об этом сознательно говорят, или даже не знают про них, но духовным своим зрением пришли к приблизительно такому же выводу. Вот это одни из важнейших вещей, которые Афон открыл для меня. Естественно, там общий фон. Это то, что на фоне и все уставное богослужение, и келейная молитва, то есть Иисусова молитва, она целенаправленна. Она творится не просто для того, чтобы исполнить некоторые правила, а чтобы это достичь, что человек становится другим. То, что я рассказывал о корольцах, которые творят Иисусову молитву, иногда останавливаются и говорят: «Господи, ты знаешь, что я хочу стать лучше, но не могу, давай помоги, я сам не мужчина в этом деле». И потом пошла Иисусова молитва, и пошла таким образом, что каждый раз, когда я спускаю из ума в сердце эти слова: «Господи Иисусе Христе, Сына Божий, спустилось туда, помилуй меня грешного», оттуда выходит, и выходит как ложечка, которая там поскребла немножко грязи. И оттуда это вынесла на свет, выбросила, а там сердце мое стало чуть-чуть чище, чем было до того, если я сознательно делал. И когда это делается месяцами и годами, конечно, результат бывает. Вот я так понимаю Афон. Для меня это именно значит. Наряду с этим, естественно, это красота богослужения. Но опять-таки, а зачем это богослужение, если оно меня не поднимает именно в этом смысле? То есть оно может меня поднять и так, что я чувствую себя очень хорошо при этом богослужении, как, скажем, если слушаю очень хороший концерт. Тогда же думаю, и очень хороший концерт должен меня как-то внутренне очистить. А на фоне это тем более должно быть ясно, что вся красота этого мира, она должна нас сделать лучшим, а не просто, чтобы мы себя хорошо чувствовали, и потом прошел концерт, а я остался такой же, какой и был. Значит, и эта красота богослужения, и красота афонской природы, и все эти отношения с животными такие симпатичные они или какие еще. Ну, все должно на самом деле приводить к одному и то же. То, чтобы я изменился, чтобы преобразился, если возможно.
Подошла к концу пятая передача из цикла «Приближение к Афону». Этой передачей мы завершаем цикл бесед сербского философа, переводчика и публициста Павла Рака об Афоне. В музыкальном оформлении этой передачи были использованы фрагменты Палеолея, записанные в Святогорском монастыре Симонопетра. Над передачей работала Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
Беседы на жития святых. Рубрика «Протоиерея» Ильи Шапира.
Святитель Иннокентий Пензенский. Святитель Иннокентий Смирнов, епископ Пензенский, родился в 1784 году в семье церковнослужителя. Ученый по призванию, он был человеком кротким, расположенным к молитвенному деланию и аскетической жизни. Будучи профессором Санкт-Петербургской духовной академии, он написал двухтомный труд под названием «Начертание церковной истории от библейских времен до XVIII века», который полстолетия служил руководством в церковных школах. Владыка был дружен с митрополитом Филаретом Дроздовым. Как деятельный противник модного тогда мистицизма, он был удален из Санкт-Петербурга на епископскую кафедру сначала в Уфу, а затем в Пензу. Народ его почитал за аскетическое житие и чудеса, совершаемые по его молитвенному предстательству. Святитель скончался 10 октября по старому стилю 1819 года. Причислен к лику святых Русской Православной Церкви для общецерковного почитания на юбилейном архиерейском соборе в августе 2000 года. «Все, хотящие благочестиво жить о Христе Иисусе, будут гонимы», свидетельствует святой апостол и подтверждает эти чудные, вечно истинные слова житие святителя Иннокентия Пензенского. Казалось бы, православная монархия, царство земное во всей своей силе и славе, какая еще мода при этом может быть на мистицизм, оккультизм и прочие глупости? Ан нет, и до оберпрокуроров Синода доползает она, иной раз даже и выше. Оттого и гонимы защитники православия, оттого и вопали, как будто бы всеми почитаемое отеческое благочестие. Но любовь народная и гонимым сочувствует, и ценит силу святых их молитв, и благодарной памятью из рода в род воздает им должную славу. Thank you.
эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Няня из Москвы». Роман. Глава 14. Ну, ездил Васенька, а характер у него благородный, покорливый, даром что богачи такие. Приедет, посидит, она по Москве шлендает, времени знает. На Пасхе он ей говорит: «Ответьте мне в окончательно, я должен решить важное дело». Она ему 3 дня срок дала. Ну, приехал, она ему вынесла кулон. «Я, — говорит, — рано замуж не хочу, мне надо учиться на театры. И давай свое, искусство, искусно, но чисто у них молитва это. И актерщик тот, выгоняли которого в Америке, тоже ей все искусно, искусство. Да он-то хитрый, своего не упустит, а она разиня, жизнь-то ее и обобрала. Хорошо, он ей: полная воля вам, учитесь, все уговаривал. Одни мы в квартире были. Я в столовой с солдатиком варежки вязала, они в рукодельном салончике. Слышу, стукнулось об пол, что это? Гляжу в щелку, а он на коленях перед ней. Она сидит на креслах, чисто царица грозная. В глаза с той шаль закуталась, как кукла с пеленка, хоть бы что. Видно мне ее в зеркале, как она пустыми глазами смотрит. А белая сидит, губки поджала, а он на нее, как на икону, молится. Такое меня зло взяло, будто это на театр представляет. Все бывало с бумажкой перед зеркалом вертится. Наговаривает, бо знать чего, язык вламывает. Да еще меня спросит: что, хорошо я представляю? Скажу: ничего не хорошо. Вся уж испредставлялась, на себя не похожа стала, бормота одна. Она и рада. Вот выламываться начнет. Насквозь все зеркала проглядела. А то руку вытянет. Смотри, как из слоновой кости рука у меня. Ну и что хорошего скажу? У человека кость божья, а у тебя уж слоновая стала. Душить меня принца, хохотать. А потому и вышучивал ее, в ум чтобы привести. В зеркало все мне видно, как она на себя глядится. Он ее молит: скажите мне последнее слово. А она ему враспев так, зевает словно: да я еще не знаю, да хочу себя уверить, люблю или не люблю. Тут уж он осерчал, стал и говорит твердо так: а долго это будет, когда вы себя уверите? А это как зависит, может, и год, а может, и 5. Чуть я не крикнула: ах ты, ломака, ломака! С пеленок ведь ее знаю, шлепала недавно. Хороший человек страдает, а она в зеркало. Он походил, пальцем потрещал. Она головку так и пальчиками перебирает, а сама глазком на него выглядывает. Вот он и говорит: прощайте и будьте счастливы. И пошел. Она вдогон: погодите, не уходите. Он сразу обернулся. Она на столик показывает: вы забыли, возьмите ваш кулон. Так он и озирнулся, сунул в карман, как спички, и пошел, ни слова не говоря. Я ему пальто подала, а картузик он забыл, на лестнице окликнула, отдала. Только ушел, Катька ко мне: что, ничего не сказал? Ничего, плюнул только. И сама плюнула: швыряйся, матушка, прошвыряешься. Ах, надоела ты мне, скрипучая улитка, мне-то. Обидно. Вот уж и улитка стала, как червь какой. Ходила за ней, ночей не спала, пеленок за ней что за мокрохвосты перестирала. И теперь я улитка. Да знаю, барыня, не со зла она, а с озорства. Сердечко у ней доброе, обидно. Да что, к тому и шло. А вот что людей людями перестали считать. Вас не было, как царя сместили, а мы всего повидали. Как старичка-мальчишки с ружьями на грузовике стояком везли, за руки держали, да по шее его, по шее. Без шапки он лысенький, прикрыться нечем. Они его держат за руки и по шее, по шее. Никто и не заступился. Он, говорят, генерал. Что ж он, не человек? Поди-ка, дослужись до генерала, не золотарь! Крикнула. Старого человека, живодеры! Чуть меня бабы не разорвали. А старичок раньше генерал был, а потом домик рядом купил деревянный с садиком и курами на покой занимался. Как царя смещали, хавст пошел. Бабы у булочной шуметь стали, хлеба малого дают, немцам, мол, передают. Но он вышел к воротам, стал резонить, дурми назвал. Его бунтари схватили и давай. Выпустили после. А никто и в протокол не писал. Били-то его. Полицию ж разогнали. Ходил его утешать. Яички мы у него свеженькие брали для Катечки. Он мне и жалится. Два сына воюют, а отца тут бьют. И заплакал в яичке. Теперь нам, старикам, помирать надо. Скоро и помер. В голову ему кинулось. И лучше. Помер-то. Дальше уж не видал самого света представления. Глава 15. Ну, улитка и улитка. А то выметайся, выметайся. Чистая пыль какая. Да любит она меня. А к тому говорю, чему ее научили, как с человеком обходиться. Не понимает барыня. Сущую правду говорю. Вот барыня говорила-то, для бедного сословия хлопочем. А вон как схлопотали, себя не сыщешь. Умные будто хлопотали. А с кого спросишь-то? Они из книжек все жизни нашей не понимают. А книжки плохой муж человек писал. А ведь я им верила, господам. Из-за границ приедут, вот нахваливают, чистый рай там. Никого не обижают, все друг дружки выкают, и жалование всем какое, и умные все, и благородные, у нас бы так. Раздумаешься, несчастные мы какие, а там и бедных нет. Нас-то за что обошел Господь? Повидала теперь. В Крыму еще повидал заграничных. Все понятия повидали с Катечкой. Ни в жизнь бы не поверила, расскажу вот. Барыня померла, не повидала, как меня старуху за ворот да щеголи-то какие на острова, как нас вывезли из Крыма. Катечка так и ахнула, что не говорят про нас. Стали нас выпускать, это уж как мы сколько дён у берега качались, на корабле нас держали от заразы будто, о которой говорили, пускать нас не хотят, большевикам сдать чтобы. Ну, решили допустить, и схлопотал нас кто-то. А сколько-то тысяч казаков наших потом уж этому узнали, они их к большевикам отослали, на муку мученскую. Хлебцы им пожалели. А нас-то, барыня, дочисто ведь ограбили. Мы сколько без хлебушка сидели на корабле, а вокруг нас на лодках ихние торгаши хлебцем машут, выманивают. Давай браслет, кольцо давай, дипломат давай, с голоду все отдашь. Да ниточки раздели, у кого не было запаса. Повидали. Ну, стали выпускать. А мы все напужены, разорены, больные, лица на нас нет, немытые, семьи все поразбились. У того девочка померла, там муж не найдет, у того мать-старушка кончается. Ну, самые мы несчастные. Да все тошнились, страшные мы расстрашные, говорили нам. В рай сейчас попадем, так-то нас обласкают, все тут самые образованные. А я-то уж их знала, все пороги у нас обили в Крыму и скачки. А на берегу они и стоят, такие молодчики, хлыстами по сапогу бьют, и при них стража с ружьями для почета говорили. Качка и слышит, понимает их неразговор. Они думают, все мы не ученые, какие-нибудь арапы, не понимаем. И чего к нам везут сброд этот? Корми еще их, изменщиков. Так Катечка обомлела. Она огонь порох, сердце не удержала и крикни им. Истинный вот Господь, она мне потом сказала. А вы утопите весь этот сброд, и не придется кормить. С младенчика и начните, с грудного вот. Но младенчик правду показала. А потом вот старушку эту, и за руку меня к нему дернула, к молодчику-то, с хлыстом. А тут мурлост один в золотых тесемках кулаком меня отпихнул, а другой за ворот дернул, к Катечке я рвалась. Стала она кричать: «Топите нас всех! Утопите! Утопите!» Напугалась я. Ну-ка, она упадет без памяти, бывало с ней. Те от нее картузы посняли, бормочет что-то. Она пуще пушит. Или рано еще топить. Не все карманы вывернули, пользы мало. Лучше зарежьте, съешьте. А потому все ведь, барыня, знать надо. В Крыму что они разделывали? Показали они нам себя, как всякое добро на корабли волокли за грош. Потом молочки эти в гости к нам приходили, такие вежливые. Ну вот подите, лукавые какие. Ну хорошо. Улитка и улитка. Ушел Васенька, накричала на меня, и давай по зале танцевать, напевать, а на сердце кошки скребут, по голоску уж слышу. Уж так я ее знаю лучше себя. Попрыгала и ушла к себе, притихла. Послушала за дверью, в подушке икает, плачет. Я так и знаю, примется меня звать. С детства не уж так, чуть что и «ня-ня». Слышу, ну, как маленькая, когда была. «Нянь, поди!» Вошла, сел к ней на постельку. Она одним глазком выглянула, глазки-то не сухие. «Скажи, не сострелится он от меня? В подушку, стыдно уж ли меня?» «Есть чего стреляться, — говорю. Завтра за него первая графиня выскочит. Не тебе чита, мигнет только». Ну, чисто я нагадала. А вот послушайте. Поулыбалась она как-то так, завела глазками. Завтра же прибежит. И просчиталась. Больше и не пришел. Она все окошки проглядела. 2 дня никуда не отлучалась. В телефон зазвонят, так и бежит. А барин и прочитал в ведомостях. На раненых бриллиантовый кулон пожертвовали, и пропечатано так: «От русской девушки», а по фамилии не сказано. Сразу и догадались. И всем понравилось, благородно как поступил. И Катечке понравилось. Поджала губки и говорит: «Как это красиво! Я его уважаю!»
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.